è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он выходит 5 раз в неделю, 4 раза аудиоверсия, в пятницу видео на YouTube. Хотя звуковую дорожку этой видеоверсии мы тоже выкладываем, потому что в России YouTube блокируется, а звук намного проще распространять в таких условиях. Мое имя Владислав Горин, сегодняшняя тема — история Владимира Кехмана. Это российский театральный управленец, сейчас занимает пост директора МХАТа имени Горького и руководителя Михайловского театра в Петербурге. При этом у Кехмана специфическая слава проводника цензуры, которую он заработал еще много лет назад в более травоядную пору. Теперь в его биографии новый факт. Он фигурант дела о растрате. Вот-вот начнем, а пока просьба не от меня, а от моего тезки Влада. Мы попросили читателей, слушателей, зрителей «Медузы» из России рассказать, почему им важно наше издание и обратиться к тем, кто может помочь нам финансово, поговорить своими, вернее, вашими словами. Итак, Влад написал. Читаю «Медузу» с 2014-го. Все эти годы она оставалась для меня основным источником информации. К 2025-му почти не осталось изданий на русском языке, кто бы беспристрастно рассказывал нам, оставшимся россиянам, что происходит в Украине, мире и у нас в стране. Если «Медузы» не станет, то мы, те, кто против войны и репрессий, останемся в вакууме. Будет очень трудно понимать, что происходит и как жить дальше. За донаты нам грозит уголовная ответственность. Друг, сделай этот донат за меня. Я буду тебе за это очень благодарен. Скупо, по-деловому, как сказано в песне группы СПБЧ, жаль, нельзя сказать короче. Прислушайтесь, пожалуйста, к просьбе Влада. По ссылке в описании можно оформить для нас пожертвование. И навстречу сегодняшнему собеседнику. Здесь Сергей Канаев, театровед. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда вы впервые услышали о Владимире Кехмане? В 2007-м, раньше?
В 2007-м. В связи с Михайловским театром и его реконструкцией.
Вы тогда уже понимали, как он из импортера фруктов, в том числе бананов, и прозвище в прессе «Банановый король», часто его повторяют в этом контексте, когда про Кехмана говорят, причем король разорившийся, без царства, не король лир, конечно. Тем не менее, как он вдруг стал организатором театрального процесса в России?
Он никогда не был организатором театрального процесса. Он пришел в очень красивый, но запущенный театр. Я имею в виду даже не в художественном смысле, а как здание. И это превращение, оно, ну, если ты не журналист, отслеживающий бизнес-процессы, если ты не глубоко в политике, оно в каком-то смысле было такое традиционное. В истории российского театра было много таких купцов-самодуров, которые приходили в театр и начинали им руководить. И иногда это были выдающиеся результаты, там, Савы Мамонтова, как у Морозовых. Так что никто, я думаю, прицельно на биографии, почему ему это надо было, тогда не смотрел. Но вот как бы он такой театральный персонаж, его превращение. И чего театру от этого будет? Потому что театр в России очень редко бывает по-настоящему активистский, когда люди отказываются сотрудничать, потому что им не нравится, какие деньги пришли. И в театре есть историческое убеждение, что сам театр любого самодура переживет. Если какому-то человеку по каким-то своим причинам захотелось вот так вот распорядиться своей энергией, своим состоянием, то будут смотреть не потому, что этому предшествовало, а какие будут результаты. Но у этого есть известные пределы. То есть довольно долго, до 15-го года, до истории с Тангейзером, так и было. То есть смотрели, кого привел. Привел Миссерера, привел Дуата, что происходит с репертуаром, образцов, вот все такие театральные истории. И театр Михайловский был включенным скорее в европейские процессы, вот как бы по кастингу, по приглашению известных имен, то есть как делают в Европе для того, чтобы театр был успешным. То есть там была важна до этого момента именно такая стратегия. Она давала свои результаты. Театр ожил, театр похорошел. Из театра очень обидным образом ушли одни названия. чем он был ценен при Боярчикове, например. Появились другие, воскресло «Лебединое озеро» московское. И переломный момент был он такой двойной. Это 15-й год, и с одной стороны это история с Тангейзером, где Кехман выступил против театрального сообщества и Штрейкбрехером, а вот это театр не очень прощает, театральное сообщество.
Если можно, мы к Тангейзеру, к этой истории еще придем чуть попозже и поговорим. Я хотел бы зацепиться. Вы меня поправили или срезали, сказали, что он не был организатором театрального процесса. Ну а как еще назвать человека, который приходит руководить на административную должность, а потом становится вообще-то и художественным руководителем театра? В Михайловском театре он до сих пор художественный руководитель.
Это все как бы самоназначение, потому что художественные руководители в Михайловском театре — это люди, которых он позвал. Он не художественный руководитель, он директор, директор в современном смысле, потому что директор в современном театре в основном уже определяет вектор его развития. Кехман, конечно, вмешивался, еще он себя все время как театральную фигуру пытался на сцену вывести, но, опять-таки, мне неизвестно, кто советники, потому что, ну, кто пристальнее следит, тот эти имена назовет, скорее всего. Но это уже они, люди, которые делают, то есть это не дягилевский тип, это просто современная директорская модель, в которой он смотрелся так чудаковато, но в целом вписывался в то, что делали другие директора менее эпатажным образом. Но это как говорить, например, что Урин определял политику в балете Большого театра. Художественную политику Большого театра в балете определяли его худрюки или Иксанов. Вот что тоже это директор. Директор зовет. Дальше худрук действует. У директора могут быть какие-то пожелания, но вот я скорее вижу в этом попытку себе больше прибавить. Но это такой чисто директорский креатив. Он как сам по себе ничего не организовывает. И художественные процессы в театре, они определялись в зеркале фестиваля «Золотая маска», где Михайловский театр появлялся, но художественные процессы делались не там. Иногда они проявлялись там скандальным образом, когда там выяснялось, что проблемы с копирайтом на постановку. То есть это само по себе сложная тема, копирайт. Но вот такое, да, что приглашенные постановщики не очень с этим корректно обошлись, что скорее вина театров в таких случаях. Но опять-таки я бы не назвал это определением художественных процессов. Определение художественных процессов началось в отрицательном смысле именно после истории с Тангейзером. И оно тоже имело директорское направление.
Хорошо, Кехман, я могу процитировать заметку по «Медузе», все-таки до вот этой театральной эпопеи, до этой театральной карьеры имел репутацию, занимался бизнесом, был поставщиком фруктов компании GFC, которая разорилась. В этой компании, которая в итоге обанкротилась и была упразднена в 2012 году, читая я заметку, он занимал пост гендиректора. Последовало уголовное дело, но в 2017 году Следственный департамент МВД прекратил его за истечением срока давности. Топ-менеджеров компании GFC обвиняли в мошенничестве с кредитом в особо крупном размере и отмывании денег. Дело возбудили из-за кредитов на 20 миллиардов рублей, взятых в разных банках. По версии следствия, GFC предоставляла для их получения заведомо ложные сведения о положении дел в компании. Кехман заявлял, что его обманули другие топ-менеджеры. В 2012 году его признали банкротом в Великобритании, а в 2016 в России. В 2018 высокий суд Лондона признал Кехмана виновным в мошенничестве по иску Банка Москвы. Все, что я сейчас прочитал, оно, ну, все-таки не подразумевает, что человек может вдруг заняться театральным делом. А почему он там все-таки взялся? Его туда направили как менеджера, как вы там сказали, не в очень хорошем состоянии находившийся театр обновить?
Я не знаю, какие воли внутри Петербурга сошлись для того, чтобы он оказался в Михайловском театре. Но опять-таки я подчеркну, что у театрального сообщества другие приоритеты. Собственно, делом Кехмана и тем, как Сбербанк пытался это дело все-таки довести до логического конца, вот всерьез этому делу переживать, стали после истории с Тангейзером, потому что он тогда при помощи власти попытался усесться на этом троне, чтобы его из театров не могли выпихнуть. Просто это своеобразное, вы можете сказать с полным правом, перевернутая логика театральная. Но в театре Во-первых, отчасти существует глубокое недоверие к любым действиям следственных органов и российского государства, потому что законодательство так устроено, что можно посадить любого директора, и это, в общем-то, всеми признается за что-то. А с другой стороны, театр, он больше про себя, он про свое развитие. Театру не нравится, когда человек себя сует везде, и его оттуда нельзя выпереть, когда он явно использует вот этот вот административный ресурс, идет на явные демонстративные договоренности с властью и с довольно ненавидимым министром культуры Мединским. То есть это становится метафорой развращенности. Человек, который начинает развращать театр. Театр немножко все равно, как он там торговал бананами, и вот это вот знаменитое про кокаин. Ну вот все узнали, что, оказывается, кокаин возят вместе с бананами. Но театр — это без разницы, потому что, с одной стороны, театральные люди уверены, что можно облыжно обвинить любого, а с другой стороны, это история за рамками. Опять-таки, можно сказать, это очень плохо, это должно быть изменено в будущем. Нужно тщательно смотреть на источник происхождения средств и на репутацию этих людей. Но если вот взять любых меценатов, которые приходили в театр, и даже не просто меценатов там, а зачем Лужков понастроил столько театров? То есть можно сказать, что ну, вот такая вот у него была коррупционная схема. А с другой стороны, ну вот любил человек театры. Какая разница? Смотрит на результат. Ну, убогая архитектура некоторых театров, которые Лужков одобрил. А с другой стороны, каким-то театром дал здание, мастерская Фоменко, дал возможности развиваться. Поэтому с театральной точки зрения их судить будут за то, что они в театре сделали, а не зачем они, по каким своим причинам, что им там стукнуло, какой кирпич на голову упал, и с кем они договорились для того, чтобы в театр прийти. Ну и потом, в принципе-то, если так на это смотреть, театры, в общем-то, всегда убыточны по условиям производства. И в театре человеку, которому совсем скучно, ему не особо развернуться, если театр совершенно безразличен, ну, там, мог бы биржу криптовалютную организовать, там свои договоренности проворачивать. А тут хоть какие-то люди появились, какая-то история стала, там, кого-то удалось вернуть, и его мотивация в данном случае, она глубоко вторична. Важно, что сделали люди, которых он по каким-то своим причинам, следуя каким-то советам или к чему-то присматриваясь, тут я не могу сказать, что они сделали. И поэтому, опять-таки, вот история, она будет делиться до Тангейзера и после Тангейзера.
Отлично, давайте про Тангейзер поговорим. С 15 по 2021 год Новосибирский театр оперы и балета, важный театр для страны, для Сибири так уж тем более, история с Тангейзером. Напомните, как дело было, при чем тут Кехман и чем не устроила опера Тангейзер министра Мединского и Министерства культуры тогдашнего?
Одной из версий в основе конфликта лежит недоразумение, связанное с парковкой Новосибирского оперного театра, которую Борис Мездрич отказался уступить церкви. И дальше уже эта история неожиданно довольно раскрутилась, потому что с коллегами в журнале «Театр» делали историю попыток цензурировать театр, и там довольно много было такого церковного активизма, который долгие годы ни к чему особенному не приводил, ну, может быть, на региональном уровне.
На всякий случай, Мездрич — это директор в тот момент Новосибирского театра.
И тут схлестнулось то, что постановщиком был Тимофей Кулявин, и то, что театральное сообщество воспротивилось акту откровенной цензуры. И поскольку это было общероссийское протестное движение, то можно предположить, что у Министерства культуры возникли сложности у Мединского с тем, как это подавить. И тут нужно отдельно пояснить, что Новосибирский театр оперы и балета — театр федерального подчинения, то есть там, где решение принимается за Министерством культуры. У нас несколько театров федерального подчинения и гораздо больше регионального. Но Новосибирский оперный — это не городской театр, поэтому там Министерство культуры могло вмешаться. И в том числе для расправы, для того, чтобы этот спектакль из репертуара убрать, им очень, кстати, пришлось позиция, не знаю, насколько уж это позиция или нет, насколько она искренняя, насколько вот то, что он любит себя представлять там, значит, как православный человек, и там награда у него есть. И, значит, он туда пришел, не уходя из Михайловского театра. Это такая немножко гергиевская модель, когда ты везде, и в значительной степени приводит к утрате лица театра, потому что там твои худрыки в Михайловском театре начинают в совершенно другом театре тоже как-то этими худруками что-то решать. Но главное, что вот в результате этого произошло, это, в общем-то, утрата субъектности этого театра. А дальше он попытался повторить ту стратегию, которая была в Михайловском, и на которую он сейчас погорел, в принципе. То есть, ну вот, ребрендинг, реконструкция театра, давайте сделаем театр красивым, давайте позовем туда, ну вот, все отказываются, но найдутся кто-то, кто согласится, то есть, значит, их купим. И вот это вызывает противодействие, потому что не столько происхождение средств, я тут подчеркну, театральное сообщество не интересует, а интересует, когда вот используется как инструмент для продвижения антихудожественных решений, или вот тут, в данном случае, в случае Новосибирского оперного, направленных явно против сообщества, которое там талантливых людей еще ставит. Вот такая вот мефистофельская тема возникает против этого самого сообщества. Ну, а на этом, собственно, и художественный интерес и кончился, потому что очень сложно вспомнить какие-либо постановки, что после Кулявина Мездрича появилось, опять-таки, в том же «Новате».
«Нават», кстати, насколько я понимаю, придумал как раз-таки Кехман, ну, то есть Новосибирский театр. Надо, может, тем, кто совсем забыл, напомнить, что в 15-м году весь скандал из-за оперы «Тангейзер» состоял в том, что церковь, представители тамошних новосибирских иерархов сказали, что там оскорбление чувств верующих, нужно это все дело запретить. Министерство культуры в итоге стало фактически на сторону критиков, оппонентов театра, и сказали, что раз спектакль раскалывает общественное мнение, раскалывает общество, то мы его отменяем вовсе.
Что его нужно отменить вовсе, там напрямую его нельзя отменить, поэтому потребовалось сменить директора для того, чтобы спектакль исчез из репертуара. Сам театр и Мездрич, в частности, отказывались вносить те изменения, которым их принуждали.
Давайте поговорим про Кехмана в «МХАТе» Горького. Он ведь там сменил подчеркнуто лояльного Эдуарда Боякова, культурного менеджера, режиссера с весьма своевременной политической позицией. Вот какое время, такая и своевременность обычно у господина Боякова. Прошу прощения, если это прозвучит обидно. Не хочу, хочу просто найти более точную характеристику, что ли, его практикам. Там была новая смена вообще-то в тот момент после Татьяны Дорониной, той самой великой легендарной актрисы, сменили как раз БПП, да, Бояков, Прилепин, Пускипалис. Актер-режиссер Сергей Пускипалис потом погиб в ДТП, когда вез помощь детям Донбасса. Прилепин здравствует, регулярно жалуется, что никому в России не интересно творчество о войне с укранацистами, включая театральные постановки. Бояков сейчас в новом театре. А почему в этом случае не ужились вроде одного поля ягоды, простите за такие слова, Кехман и Бояков?
Ну, им вообще трудно ужиться. Если бы они даже были не вот этих вот православие, самодержавие, народность 2.0, потому что вот в отличие от Кехмана, Бояков-то был организатором театральных процессов и контурами «Золотой маски», которые я упомянул, мы ему очень сильно обязаны. Поэтому превращение Эдика во что-то стажеистовое, но совершенно противоположное и в конечном итоге деструктивное, оно гораздо больше переживается. И как драма, ну, насколько, то есть оно могло переживаться до 22-го года точно. А сейчас уже другие у нас реальные трагедии с погибающими людьми, с разрушенными городами украинскими. Но вот в том контексте дело в том, что у МХАТа, тот МХАТ, который называется Доронинским, и который при Боякове, у него была художественная политика. И у него она была такая же причудливая, потому что у Боякова была иллюзия, что если он когда-то смог дать такой импульс развития через «Золотую маску» многим театрам и отдельным направлениям, то он сможет повторить этот опыт на каком-то другом вот таком вот правоверном, православном и несколько сталинистском материале, но при этом он, например, дал площадку современному танцу, и мы как эксперты «Золотой маски» довольно много там посмотрели. Просто когда эксперты смотрят, это значит, что там что-то есть, это интересно. Там совершенно вразрез абсолютно автономно от того, что творилось в драме и в типа мюзикле, были вечера современного танца. И проблема в том, что, в принципе, довольно давно известно, что МХАТ Горького — это глубоко больной театр был. И вокруг него всегда каким-то образом он притягивает, он сгруппировалось довольно большое количество активных доносчиков, талисманов, один из них, там, зачем физику театр, вот почему он стал активным доносчиком именно вокруг МХАТа Дорониной. И добавление еще Кехмана к этой гремучей смеси, это скорее речь не про развитие, а, в принципе, то, чтобы не дать ничему развиваться. И один клин вышибли другим клином. Поэтому, при том, что кроме тех спектаклей, которые, ну, там, они еще были записаны, вне были рамок самого Доронинского МХАТа, там ничего не удалось, в сущности, ничего не получилось. И все в конечном итоге свелось к зданию. И поэтому, поскольку, опять-таки, возвращаясь к этому важному в российской системе моменту, что это федеральный театр, поэтому там все происходит, что человека из одного федерального театра перевели в другой федеральный театр, и поскольку это связано с, опять-таки, с реконструкциями, с какими-то деньгами на реконструкцию, там же, если очень упрощая, ценятся люди, которые могут реконструкцию сделать и украсть много, ну то есть чтобы и всем понравилось, и чтобы тем, кто их туда выдвинул, значит, профит был. Поэтому, наверное, я кому-то показал, что Кехман в этом качестве идеален, а Бояков очень много себе позволяет и еще не нравится вот тем людям, которые хотели, чтобы там шел всегда репертуар Юрия Полякова, драматурга. То есть в этой, собственно, банке с пауками это для любителя, потому что иллюзии, что на этом месте что-то может вырасти, в принципе, ни у кого не было. В случае Бойкова, ну вот человек сошел с ума и саморазрушается таким интересным способом. А для театра, вот возвращаясь к началу нашего разговора, вот в случае Кехмана, что человек из креативного жулика превратился в просто жулика, и его судьба уже никому не интересна.
Да, не забыть, конечно, тот эпизод, когда Бойкову уходили, спектакль с фантастическим названием «Чудесный грузин» о Сталине при участии Ольги Бузовой. Это не забывается. Вы выдали эту формулу, чтобы всем понравилось, чтобы финансовый интерес был. Ну и вообще, по возможности, чтобы по творческой части ничего не происходило. Другие ваши характеристики в отношении Кехмана оставлю на вашей совести. Насчет Бойкова, сошел ли он с ума, не знаю. Я имел возможность говорить с ним и в Перми, еще в, так скажем, авангардный период Эдуарда Бойкова, когда современный театр его волновал, и он считал это чем-то более прорывным, чем в последующем. И потом я говорил, он приезжал в Екатеринбург, когда у Бойкова был уже этап такой великодержавный. Нет, он вполне функционален. Мне не показалось, что он какие-то проблемы имеет. То ли это конъюнктура, то ли такой у него специфический душевный переворот. Не готов это обсуждать. Но, возвращаясь к Кехману, две важных вещи. Вы про одну из них сказали, про здание, да, и в Новосибирском, и в Михайловском, и в МХАТе Горького были реконструкции. Конструкции большие, дорогие, сильно больше миллиарда рублей в совокупности. Пресса писала о близости исполнителей к руководителю, к Кехману. А второе, кажется, вы это тоже произнесли, но в проброс, про отношение Кехмана с церковью. В эти дни даже, когда пресса пишет, что Кехман фигурант дела, и он вроде как ездил в Следственный комитет на допрос, также появляются фотографии, как он стоит на службе в Петербурге, но вообще не в простом храме, ведет эту службу тоже непростой священник, и прихожане там непростые, я по фонтанке могу это описать. Директор МХАТа и худрук Михайловского театра Владимир Кехман, которому недавно предъявили обвинение в растрате, 12 июля появился на божественной литургии в день памяти святых апостолов Петра и Павла, проходила она в Петропавловском соборе, совершал ее патриарх московский и всея Руси Кирилл. В частности, Кехмана можно было увидеть на фото из телеграм-канала спикера законодательного собрания Петербурга Александра Бельского, который тоже был на литургии. Вместе с ними в кадре энергетический вице-губернатор Сергей Кропачев и депутат Госдумы Михаил Романов. Чуть позади генеральный директор Музея истории Санкт-Петербурга Владимир Григорьев. Еще более красноречивый кадр оказался у фонтанки. На ней Кехман в прекрасном расположении духа что-то говорит в левое ухо улыбающемуся митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию. В общем, да, весел за грань смертельного круга на Тесле с Глоком не собирается ехать. Что насчет отношений с церковью?
Ну, я могу только про театральную сторону этого отношения, потому что она, собственно, и есть. С одной стороны, это охранная грамота. Иногда бывает, что люди почувствуют, где именно находится ключ к их безопасности, как в меме про Кощея Бессмертного, который сидит перед уткой и зайцем и говорит, ну как вам план? И, в принципе, подход, что сначала понял, что это практически выгодно, потом сам поверил, он тоже очень театральный. Это как вот с артистами, которые покупают аплодисменты у клакеров, потом искренне верят, что им аплодируют от всего сердца. Ну, это внешне тоже очень театрально выглядит, и такой комический. То есть Кехман, он становится такой персонаж скорее Островского, где такое вот напускное вот туда. То есть если про него будут писать, то есть дай ему Бог долгих лет жизни, но такой персонаж для некролога Григория Ревзина. Может быть, помельче, но вот в такую сторону. Поэтому не знаю, насколько вот это сейчас сработает в качестве защиты, но ни за кого не заступался. Потому что в театре есть случаи, когда человек искренне в это верит, или когда он имеет добросердечно охранительные взгляды, но способен за кого-то заступиться, кого-то вытащить, несмотря ни на что. Да? Вот тут скорее важно, что Кехман ни в чем подобном не замечен. А так-то, как он свои отношения с действующей властью и православной церковью как несущей конструкции этой власти выстраивает, это дело между ним, а то, что, насколько он в это верит, дело между ним и Богом. Но вот во всей этой своей театральности, очень в чем-то традиционной и в контекст истории русского театра вписанной, это важное, опять-таки, отсутствие порыва и отсутствие желания не вот там выстраивать этот хлипкий баланс список благодеяний. Это пьеса Юрия Олеши, где есть вот список благодеяний советской власти и наоборот. У каждого, в принципе, советского худрука была эта торговля, что вот я сделаю это, а потом смогу защитить и продвинуть вот это. Вот ничего подобного. И поэтому судить будут.
Подводя итог, хотя, кажется, вы его подвели, но давайте я как будто вышел со спектакля и пересказываю, о чем он был, чтобы резюмировать. За путинской антикоррупционной кампанией мы сейчас следим с интересом по новостям, и, вероятно, Кехман является человеком, который стал ее жертвой. Это бессистемная кампания, но призвана, видимо, показать, что исполнителям, не самым главным людям в стране, не самым влиятельным, а вот исполнителям, пусть даже высокого уровня, нужно снизить уровень бюджетных издержек. Во-вторых, Кехман — человек, который с кем-то договорился в свое время, и его карьера в театре — это не карьера профессионала, а некая договоренность закулисная, некое соглашение. Кехман — не такой значимый персонаж для того, чтобы быть защищенным от претензий в рамках этой кампании, но, возможно, его коммуникабельность, его связи, в том числе с церковью, ему помогут. Третье — цензура не миссия в России для чиновника, в том числе чиновника в культуре. Это не задача, это не роль, это по умолчанию положено. Он этим и занимался. Кажется, такой можно сделать вывод. Как вам?
Ну, я снова не соглашусь с тем, что это для него не операция прикрытия, то, что он в театре. Он себя вполне хорошо в театральной среде чувствует и сам является театральным персонажем, потому что если театр не любить, то вряд ли такое шоу устраивать на столько лет и несколько городов. у него же просто еще есть амбиции. Это же не просто вот Михайлов, у многих у них поддерживали иллюзию, что вот, значит, сначала в Питере, а если потом еще Новосибирск присоединить, а потом Москва подтянется, а потом, может, и на Большой театр бросит. Вот это вот еще важное дополнение. Тут долго ходили, вот такой вот страх существенный, что Кехман придет руководить большим, при том, что самодурство особой проблемой или грехом, то есть много в России видало директоров-самодуров, а некоторые просто так и ушли, и про них ничего вспомнить нельзя. То есть Дулат-то ему все равно зачтется. И СРР, и сама реконструкция, оживление Михайловского в этом списке. В отношении с церковью это, опять-таки, сложно. Где стратегия, где искренний интерес? То же самое, что с театром. Но, может быть, нужно тут больше знать про это человека, который пристально следит за тем, что происходит в церкви, насколько ему самому, Кехману, где там расчеты, где увлечение. С театральной стороны кажется, что там гораздо больше расчета. И в заключение можно было бы возрадоваться, что карма его догнала, но это не про этот тип. То есть он не театральный организатор, а театральный авантюрист. И авантюрист, в принципе, знающий, с каким огнем он играет, он поэтому довольно долго ходил. И вот иногда случается, что оступился. При этом совершенно не исключено, что из этой истории он каким-то образом вылезет сухим из воды, при том, что никто за него из театральных переживать не будет. Хотя другой контекст, другое уже в прошлое время, и как в деле седьмой студии с Кихованом не будет, и даже с теми директорами, которых явно пристегивали к каким-то внутренним целевым показателем, сколько театральных директоров посадить и с кого начать. То есть тут никакого сочувствия не будет, в том числе потому, что знал, с чем играет.
Спасибо большое, Сергей. Очень интересно и очень понятно. Взгляд не с галерки, с ложи.
Спасибо.
Это был театровед Сергей Канаев. Еще раз спешу напомнить о том, что «Медуза» существует благодаря добровольным пожертвованиям вас, аудитории. Средства фондов, которые не ставят условием влияния на редакционную политику, мы тоже отчаянно привлекаем, но с этим непросто. Надежда на вас, больше не на кого надеяться. И фондам, и частным жертвователям почему-то кажется, что «Медуза» большая, известная, не пропадет. Но это все не так, не такая уж большая, не такая уж известная. И ох, как пропадет, если вы перестанете нам помогать. Если у вас есть возможность помочь, сделайте это прямо сейчас, пожалуйста. И до скорого в «Что случилось?» подкасте о новостях, которые долго остаются важными.